Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 25 лет с начала восстановления храма Христа Спасителя. Как это было и кто сыграл здесь решающую роль? Удивительная история со страниц журнала «Фома» о том, как два парня, не зная ни слова на церковно-славянском языке, спели рождественскую литургию. Рождественская колядка «Щедрик» в необычном исполнении для прекрасного праздничного настроения. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
25 лет назад, 7 января 1995 года, началось восстановление храма Христа Спасителя. Святейший патриарх Алексий II благословил заложить капсулу в его основание перед началом строительных работ. Это как раз в тот день и произошло. Средства на восстановление храма собирали по всей стране, и люди жертвовали кто сколько мог. Есть, конечно, официальная хроника. В 1990 году было решено, что храм нужно восстановить. В 1992 году президент подписал соответствующий указ и так далее. А есть, ну, если можно так сказать, неофициальная история. Как рассказывали очевидцы и участники событий, еще до закрытия бассейна «Москва» находились люди, которые собирались вместе и шли крестным ходом вокруг бассейна. Они молились о том, чтобы на этом месте снова был храм. Как это было и как шло восстановление, узнаем от протоиерея Михаила Рязанцева. Он ключарь храма Христа Спасителя. Отец Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Я думаю, время изменилось. И уже у людей появилась надежда на то, что это возможно. Потому что в советское время, конечно, никто даже и подумать об этом не мог, чтобы на месте разрушенного храма, на том месте, где уже бассейн был, и вовсю работал, и пользовался таким большим спросом у людей, мог снова возродиться храм Христа Спасителя. К 90-м годам, конечно, изменилось время, и изменилось отношение к церкви и к религии. Не скажу, что оно уже потеплело и было все прекрасно, но какие-то вот надежды появились. И естественно, что всегда в народе зрело такое желание, вот а вдруг, а может быть. И вот когда почувствовалось это вот потепление, действительно сложилась такая инициативная группа. Был создан фонд, если помните, в литературной России собирали пожертвования на восстановление храма Христа Спасителя. Вот эти люди собирались. Ну и вот действительно, вот так, если смотреть с такой религиозной стороны, ну, повторилась история Иерихона, как в Иерихоне попали стены после обхождения крестным ходом вокруг этих мощных сооружений. Так и здесь. Ну, конечно, бассейн, он не разрушился после вот этих крестных ходов. Он сам пришел уже в такое плачевное состояние. Вот. И тут таким образом потихоньку и пришли мы к тому, что огородили забором эту стройплощадку, стали разбирать конструкции бассейна. И уже началась подготовка к воссозданию храма Христа Спасителя.
Знаю, что в свое время Юрий Гагарин выступал с инициативой о восстановлении храма Христа Спасителя. Его потрясла история, когда он узнал, по-моему, в Троице-Сергиевой Лавре на экскурсии он был и увидел макет храма, который к тому моменту, естественно, уже давным-давно был разрушен, и там уже был бассейн. И он тогда озадачился, а как же так? Ведь это же символ. А вот в этот раз что сыграло решающую роль вот с инициативной стороны, кто выступил?
Ну, во-первых, я слышал, что еще патриарх Пимен при своей жизни, он благословил вот эту вот инициативу, но не удалось при его жизни это осуществить. И когда вот уже сложилась эта инициативная группа, и обратились к святейшему патриарху Алексию II, он благословил это дело, и уже, как мы видим, сам был участником воссоздания храма Христа Спасителя.
В 90-е годы на федеральных каналах была такая социальная реклама, когда разные известные люди обращались к зрителям и просили тоже по мере возможности принять участие в восстановлении храма, переводить пожертвования. Тогда еще, по-моему, особо широко этим никто не занимался, и эта история была, ну, фактически в новинку. Могли бы рассказать какие-то детали, а как вот этот сбор пожертвований осуществлялся тогда, в 90-е?
Ну, я могу об этом судить только тоже со стороны, потому что я же не принимал участие в этом. Вот я уже сказал, что в «Литературной России» публиковались списки тех, кто внес свои пожертвования на восстановление, тогда называли восстановление храма Христа Спасителя. Ведь были и великие люди наши, авторитеты в области культуры. Борис Штоколов давал концерт, сборы от которого перечислены были на вот это вот восстановление храма Христа Спасителя. Писатель Солоухин принимал участие в этом, композитор Свиридов тоже. И, кстати, и Свиридова, и Солоухина отпевали уже вот на том месте, где воссоздавался храм Христа Спасителя. То есть это было не просто вот как-то какие-то люди неизвестные собрались и эту инициативу как-то выдвинули. А действительно, это было поддержано такими авторитетами. Но это, наверное, тоже имело свое значение. И люди поверили им и поддерживали материально. Хотя, конечно, если вот так вот, опять-таки, отматывая время назад, подумать, что если бы это ограничилось только вот этими пожертвованиями, наверное, храм еще только бы мы заканчивали, может быть, в лучшем случае строительство храма. Конечно, инициатива Юрия Михайловича Лужкова, поддержанная и вот благословением патриарха Алексея II, они имели огромное значение, то есть я даже думаю, что основное значение в том, что это событие совершилось 7 января 95 года, начало воссоздания храма Христа Спасителя.
Когда его замышляли еще тогда, в 19 веке, как храм-памятник воинам, принимавшим участие в сражениях с Наполеоном в 1812 году в Отечественной войне, было очевидно, что этот храм, он не только духовный центр, важнейший, да, но и такой символ. А как вы думаете сейчас, как воспринимается храм Христа Спасителя, восстановленный уже в наше время?
Ну, воспринимается по-разному. Ведь даже и в нашей среде, среди духовенства, есть такое мнение, что вот это новодел, что чего там ходить. Я даже ко мне обращались люди, которые слышали вот такие выступления батюшек на приходах. И когда они приходили в этот храм, они просто удивлялись, как можно вот такие вещи говорить. Ну и действительно, сейчас этот храм тоже воспринимается. Вот мы 25 декабря по благословению святейшего патриарха Алексея II уже не один год совершаем богослужение, посвященное памяти основателя вот этой идеи строительства храма Христа Спасителя, императора Александра I. Вспоминаем вождей и воинов, которые погибли на Бородинском поле, на других полях сражений. 25 декабря совершается литургия, и мы служим молебен, тот молебен, который составлен был святителем Филаретом, митрополитом московским, об изгнании галлов и с ними два десяти язык из России. И вот на эти молебны приходят вот представители дворянского собрания, потомки тех участников Отечественной войны 1812 года, чьи имена и фамилии вот запечатлены на досках нашего храма, которые были воссозданы в том же виде, в том же качестве, как и до разрушения храма Христа Спасителя. Кроме того, здесь у нас и военные 1 сентября всегда принимают присягу курсанты военно-музыкального училища. Раньше приходили к нам суворовцы, но потом они почему-то перестали приходить. И вот ежегодно курсанты военно-музыкального училища приходят, принимают присягу, потом проходят торжественным маршем. То есть вот какие-то такие события, связанные с нашими вооруженными силами, они проходят и в храме Христа Спасителя.
Спасибо вам большое за комментарии и поздравляю вас от всего сердца с этим замечательным праздником воссоздания храма.
Спасибо. Я хочу всех нас поздравить с этим событием.
Протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история из цикла рождественских рассказов, которые можно найти на сайте fama.ru. Текст Александра Ткаченко «Так мы промычали свое первое Рождество» — это прекрасные воспоминания о самом первом Рождестве Христовом в жизни автора. И, как следует из названия, Саша там не просто стоял, а мычал. Рассказ Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Александр Ткаченко. «Так мы и промычали свое первое Рождество». Необыкновенный рассказ «Быль». Храм, где я впервые встречал Рождество, был огромным и полуразрушенным. Он стоял на окраине города, вернее даже сказать, за этой самой окраиной. Последний городской микрорайон кончался перед речушкой, на другом берегу которой высился храм. Сразу за мостом начиналась деревня в полтора десятка домов, а чуть дальше цыганская слободка. От автобусной остановки узкая дорожка пролегала мимо древнего скифского кургана. За ним и открывался вид на церковь. Привел меня туда мой друг Стас. Это был едва ли не первый христианин, с которым я познакомился близко. Он тогда заканчивал ИСТФАК пединститута и при знакомстве поразил меня странным сочетанием интересов. Хорошо разбирающийся в рок-культуре, любитель Pink Floyd и аквариума, Стас в то же время был глубоко воцерковленным человеком. Регулярно исповедовался, причащался, часто ездил в недавно восстановленную Оптину пустыню. Однажды зимой он пришел к нам в общежитие и предложил поехать с ним на ночное рождественское богослужение. В тот самый полуразрушенный храм за речкой, где Стас служил алтарником. На службу мы отправились втроем. Стас, я и мой сосед по комнате, Володя. Для нас с Вовкой это было самое первое Рождество в жизни. Храм был похож на старинный корабль, выброшенный на берег штормом. Величественный даже в своей разрухе, он плохо сочетался с деревенскими домиками, построенными вокруг него в советское время. Из-под облупившейся штукатурки проступали алые пятна кирпичной кладки. Железо на крыше было сорвано, и в обнажившихся ребрах стропил гулял ветер. Окна были заколочены досками, а высоко вверху, на карнизе, вокруг купола росли молодые березки. Начинался 1992 год. Храм только-только вернули церкви. Денег на ремонт у прихожан не было. В относительный порядок удалось привести лишь один из пределов. Залатали кровлю, вставили рамы и стекла. Вместо иконостаса перед алтарем стояла хлипкая фанерная перегородка. На нее были наклеены вырезанные из настенных календарей репродукции икон Спасителя и Богоматери. Подсвечники в храме тоже были своеобразные. Широкие консервные банки, приколоченные к деревянной стойке. Их наполняли песком, а в песок ставили свечи. Сейчас таких жестянок уже нет в природе, а тогда в них продавали селедку. Уцелевшие фрагменты росписи на стенах чередовались с выцарапанными в штукатурке репликами, типа «Здесь был Вася». Вместо колоколов на звоннице висел пустой кислородный баллон с отрезанным днищем. О начале службы староста возвещал, ударяя по нему какой-то железякой, кажется, пальцем от тракторной гусеницы. Вообще, от первого Рождества у меня осталось в памяти полное отсутствие какой-либо помпезности. Да и откуда ей было взяться тогда? Как-то очень неформально все происходило. Просто собрались люди ради серьезного, нужного дела. И делали его в меру своих сил и средств, не смущаясь нищетой, сквозившей изо всех щелей. Пением на клиросе заведовала удивительная женщина, Лариса Михайловна. Еще в советские времена она с благословения архиерея на 2 года уходила петь в старообрядческий храм, чтобы освоить сохранившийся там древний знаменный распев, или, как его еще называют, пение по крюкам. Из-за специфической системы записи этого распева, где ноты напоминают крюки и топорики. Освоить-то она его освоила. А вот хор ей достался небогатый. 3 бабульки с дребезжащими от старости голосами. Мужских голосов не то чтобы не хватало, их вообще в хоре не было. Поэтому, увидев в храме двух незнакомых парней, Лариса Михайловна пошушукалась со Стасом и тут же утащила нас с Вовкой к себе на клирос. Стас ушел в алтарь готовиться к службе, а Лариса Михайловна сходу принялась обучать нас знаменному пению. Ее не смущало то, что до начала богослужения оставалось минут 20, а в ученике ей достались на редкость бестолковые парни. Просто она была очень рада, что теперь у нее в хоре есть целых 2 мужчины, и упускать такой подарок судьбы Лариса Михайловна явно не собиралась. Весело щебеча, она раскладывала перед нами листки с какими-то иероглифами. Мы смотрели на них, как баран на новые ворота, и испуганно пытались объяснить нашей руководительнице, что ничегошеньки в этом не понимаем, что и тексты на церковно-славянском можем прочесть лишь 5-го. А уж топоры эти и крюки знаменного распева для нас не темный лес даже, а вообще непроходимые джунгли. Но Ларису Михайловну это ничуть не смутило. Она кивнула, понимающе улыбнулась и сказала: «Ребят, главное, чтобы пела душа. Попробуйте без слов, без музыки, ну просто помычать басом». Мы с другом переглянулись и, набрав в грудь побольше воздуха, принялись гудеть так низко, как только могли. Лариса Михайловна была в восторге. «Вот, отлично, отлично! Так и будем петь. Главное, следите за рукой. А я буду указывать, где нужно будет замолчать, а где гудеть дальше». Началась служба, и мы добросовестно мычали без слов. А Лариса Михайловна плела над этим нашим мычанием какую-то тонкую вязь необычных мелодий. Бабушки на клиросе тоже что-то тихонько пели и поглядывали на нас с явным одобрением. А Лариса Михайловна просто лучилась счастьем, целых 2 мужских голоса. Так и промычали мы свое первое Рождество, без слов. Словно валы, пришедшие поклониться младенцу Христу. Отопления в храме не было, изо рта вырывались клубы пара. Батюшка торжественно возглашал: «Бог Господь, и явися нам, благословен гряды во имя Господне». Стас выходил нам вон с огромной свечой, Лариса Михайловна с бабушками пели, а мы с другом мычали басом. И на душе у меня впервые за многие годы было спокойно и радостно. Служба закончилась. Священник уже без облачения, в пальто, накинутом поверх рясы, тихо разговаривал с прихожанами. Женщины подметали пол, выложенный потрескавшимися каменными плитами. Бабульки скатывали какие-то коврики и хлопотали возле импровизированных подсвечников. Шла обычная уборка. И вот тут произошел казус, о котором я до сих пор не могу вспоминать без улыбки. Старостой храма был тогда Василий, такой тихий, застенчивый мужчина с печальными глазами. Более кроткого человека я, пожалуй, и не встречал. Меньше всего его можно было заподозрить в хулиганстве или иронии. И вдруг этот кроткий Василий подходит к священнику и звучно так говорит: «Вот, батюшка, хрен вам!» А акустика в храме замечательная. Если что-то сказать, слышно в каждом углу. Все присутствующие, не веря своим ушам, медленно развернулись туда, где батюшка беседовал с Василием. А тот уже понял, что сморозил что-то не то, и лихорадочно пытался размотать какой-то бумажный кулек. Наконец порвал бумагу и вытащил на всеобщее обозрение 4 здоровенных корня хрена. Первым тогда расхохотался сам батюшка, а за ним и все остальные. Как потом выяснилось, батюшка накануне расхворался и попросил Василия принести ему этот корнеплод для какого-то хитрого рецепта. Ну а потом мы все вместе вышли из храма и отправились в гости к Гавриловне, жизнерадостной старушке, которая жила в маленьком домике неподалеку. Стояла ночь, под ногами хрустел снег, мы шли молча. От печных труб поднимались длинные столбы дыма. Я оглянулся, храм темнел на фоне звездного неба. Сейчас на нем не было видно следов разрушения, и на мгновение вдруг показалось, будто я перенесся куда-то в 19 век. Рождественская ночь, деревня, храм. С какой-то пронзительной ясностью я вдруг осознал тогда, что церковь оказалась последней ниточкой, связывающей нас, сегодняшних, с нашим прошлым. Ведь все изменилось вокруг. Совсем другой стала жизнь. Лишь храм над речкой остался тот же, что и 200 лет назад. Ночью на Рождество в нем идет та же служба, что и 2 веками раньше. И люди точно так же шли когда-то из церкви в тепло своих домов, чтобы разговеться после долгого поста. С тех пор прошло уже без малого 20 лет. За это время мне приходилось бывать в разных храмах. Сегодня в них все, что называется, по чину и благообразна резьба, позолота, писанные иконы, колокола. Купола теперь в золоте, а на клиросах слаженно поют многоголосые хоры. Это, конечно, замечательно, замечательно. В короткий срок наша церковь сумела подняться из руин, и можно лишь радоваться этому чуду. Но для меня то далекое Рождество остается каким-то особенным, близким сердцу и родным. Наверное, в полуразрушенном храме все же уютнее было моей растрепанной души. Похоже, мы тогда оказались с этим храмом в своей разрухе. За 20 лет церковное здание восстановили. С душой все оказалось гораздо-гораздо сложнее.
Текст Александра Ткаченко «Так мы и промычали свое первое Рождество» для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. На святках есть традиция колядовать, и этот процесс невозможен без исполнения прекрасных песен колядок. Мы о них сегодня уже говорили в эфире, и, пожалуй, одна из самых известных во всем мире колядок, она называется «Щедрик». Поют ее на самых разных языках. У нас в эфире она звучит на английском, в исполнении музыкального коллектива Pentatonix.
Cheer to young and old, meek in the bold. Ding dong, ding dong, that is the song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising their sound on hill and dale, telling their tales.
Светлый вечер. На радио «Вера».